4. Теперь снимем верхний уровень вашего ящика, словарь и всю эту грамматику. На следующем уровне лежат элементы стиля, которых я уже касался. Стрэнг и Уайт предлагают наилучшие инструменты и правила, на которые можно надеяться, описывая их просто и ясно. Они действуют с бодрящей строгостью, начиная с правила образования притяжательных прилагательных. Всегда добавляйте апостроф «с», даже если существительное кончается на «с». Всегда пишите «Thomas's bike» и никогда «Thomas апостроф bike». И кончая мыслями, куда поместить самую важную часть предложения. Они говорят в конце, что каждый здесь руководствуется своим мнением, но мне не верится, что когда-нибудь вместо «он убил Фрэнка молотком» придется читать «молотком он убил Фрэнка». Пока мы еще не закончили с основными элементами формы и стиля, надо поговорить об абзацах, о форме организации текста, которая следует за предложениями. С этой целью возьмите с книжной полки любой роман, желательно такой, который вы еще не читали. Все, что я вам говорю, применимо к любой прозе, но поскольку я писатель беллетристики, то именно ее я имею в виду, когда говорю о письме. Откройте книгу в середине и взгляните на любые две страницы. Обратите внимание на ее узор, печатные строчки, поля, а главным образом на пробелы в тех местах, где начинаются или кончаются абзацы. Ведь даже не читая, можно сказать, легкая книга будет или трудная, да? В легких книгах абзацы короткие, в том числе абзацы диалогов, которые вообще могут состоять из двух слов, а пустого места много. Они воздушные, как конические стаканчики с мороженым. Трудные книги, полные мыслей, повествований или описаний, выглядят солиднее, упакованнее, если можно так выразиться. Вид абзацев почти так же важен, как их содержание. Они — карта предназначений книги. В описательной прозе абзацы могут и должны быть четкими и утилитарными. В идеале описательная проза состоит из предложения, задающего тему, и следующих, разъясняющих или усиливающих первое. Вот два абзаца из всегда популярного жанра сочинения на вольную тему, иллюстрирующие этот простой, но сильный вид письма. Когда мне было 10, я боялся своей сестры Меган. Она не могла войти в мою комнату, не разбив хотя бы одну из моих любимых игрушек, обычно самую любимую. У ее взгляда было магическое свойство отклеивать ленты. Любой постер, на который она глянет, отваливался через секунду. Из шкафа исчезали мои любимые шмотки. Она их не брала, по крайней мере, я так думаю. Просто заставляла их исчезнуть. Обычно драгоценные футболки или любимые кроссовки я находил через много месяцев под кроватью, запыленные и грустные. Когда Меган была у меня в комнате, вылетали стереоколонки, со звоном хлопали ставни, и обычно вырубалась настольная лампа. Она могла быть и сознательно жестокой. Однажды она налила мне в кашу апельсиновый сок, в другой раз напустила зубной пасты в носки, когда я мылся в душе. И хотя она так никогда и не призналась, я уверен, что когда мне случалось в воскресенье засыпать у телевизора в перерыве футбольного матча, она втирала мне в волосы козюли из носа. Сочинение на вольную тему, вообще говоря, штука глупая и беспредметная. И если вы не колумнист в местной газете, писание таких рыхлых текстов — искусство, которое никогда не пригодится вам в реальной жизни, в мире магазинов и автозаправок. Учителя заставляют их писать, когда не могут придумать, чем вас еще занять. Самая знаменитая тема, конечно, «Как я провел лето». Я преподавал технику письма целый год в университете штата Мэн в Орано, и одна группа у меня была упакована спортсменами и болельщицами. Они любили сочинения на вольную тему как старых школьных друзей, каковыми те и были. Целый семестр я подавлял желание задать им написать две страницы прозы на тему «Если бы Иисус играл в нашей команде». Останавливала меня ужасная уверенность, что это задание было бы воспринято с неподдельным энтузиазмом. Некоторые даже рыдали бы в экстазе сочинительства. Но даже в сочинении на вольную тему видно, насколько может быть сильна форма абзаца. Тематическое предложение с последующими разъяснениями и описаниями требует от автора организовать свои мысли и дает хорошую страховку против отступления от темы. Отступление в сочинении на вольную тему, в общем, не страшно. Оно практически «de rigueur»
требуется этикетом французский,
если на то пошло. Но это очень дурная привычка при работе над более серьезными темами в более формальной манере. Письмо — отфильтрованное мышление. Если ваш главный тезис организован не лучше, чем школьное сочинение на тему «Почему меня заводит Шайна Твейн», то ваше положение очень серьезно. В беллетристике абзац менее структурирован. Это всего лишь ритм вместо мелодии. Чем больше беллетристики вы будете читать и писать, тем больше будете ощущать, что абзацы выстраиваются сами. А это и есть то, чего вы хотите. Когда пишете, лучше не думать слишком много о том, где начинаются и кончаются абзацы. Фокус в том, чтобы предоставить действовать природе. Если вам это потом не понравится, переделайте. Для того и существует переписывание. Вот посмотрите на такой пример. Комната большого Тони была совсем не такая, как ожидал увидеть Дейл. Желтоватый оттенок света напоминал о дешевых мотелях, где ему случалось ночевать, тех, которые всегда кончались живописным видом автостоянки. На стене фото мисс Мэй, косо висящей на одной кнопке, из-под кровати высовывался черный начищенный ботинок.
«Не знаю, чего ты продолжаешь приставать ко мне насчет О'Лири?» — сказал Большой Тони. — Рассчитываешь услышать что-то новое?
— А что, нет? — спросил Дейл.
— Когда говоришь правду, повторяешь одно и то же. Правда — занудство. Одно и то же каждый день.
Большой Тони сел, закурил, пригладил волосы рукой.
— Я его, оптать, с прошлого лет вообще ни хрена не видел. Я не мешал ему ошиваться возле меня, потому что он умел меня смешить. Однажды он показал мне, чего написал насчет, как если бы Иисус играл с ним в футбол за школу. Изобразил Христа типа в шлеме и на коленниках. Но если б ты знал, каким он оказался приставучим говнюком, лучше б я его вообще никогда не видел».
На этом коротком отрывке можно было бы устроить 50-минутный урок письма. Он включал атрибуцию диалога, необязательную, если мы знаем, кто говорит. Правило 17 — опускание лишних слов в действии. Фонетическую редукцию — оптить. Опускание запятых — когда говоришь правду, повторяешь одно и то же. Не содержит запятых, потому что я хочу, чтобы вы услышали эту фразу, как она произнесена, на одном дыхании, без паузы. Неиспользование апострофов там, где говорящий опускает букву. И много еще чего из верхнего уровня ящика с инструментами. Но не будем отвлекаться от абзацев. Заметьте, как легко они текут, когда повороты рассказа диктуют их начало и конец. Вводный абзац классического типа начинается с тематического предложения, за которым следует фраза, развивающая мысль. А вот остальные существуют только для развлечения в диалоге реплик Дейла и Большого Тони. Наиболее интересен вот этот абзац. Большой Тони сел, закурил, пригладил волосы рукой. В нем всего одно предложение. А повествовательный абзац почти никогда не состоит из единственного предложения. Это, если говорить о технике, даже не очень хорошее предложение. Чтобы сделать его совершенным в смысле Уорренера, надо бы вставить конъюнкцию «союз и». А каково же в точности назначение этого абзаца? Во-первых, предложение может иметь дефекты с точки зрения техники, но быть хорошим в терминах целого контекста. Краткость и телеграфный стиль меняют темп и сохраняют свежесть письма. Создатель остросюжетных романов Джонатан Келлерман пользовался подобной техникой с большим успехом. В «Выживании наиболее приспособленных» он пишет: «Лодка была 30 футов гладкого фибергласа с серой отделкой. Высокие мачты, подвязаны паруса. На корпусе надпись «Сатори» черным курсивом с золотистыми краями. отточенный фрагмент. Этим можно и злоупотреблять, как иногда Келлерман и делает. Но эти фрагменты могут пригодиться для сглаживания повествования, создания четких образов и напряжения, а также для оживления прозаической строки. От идущих подряд грамматически безупречных предложений строка костенеет, теряет гибкость. Пуристы не могут этого слышать и будут отрицать до самого смертного часа, но это правда. Язык не всегда выступает в галстуке и манжетах. Цель беллетристики — не грамматическая правильность, а заманивание читателя и рассказывание ему истории, чтобы читатель забыл, если это возможно, что вообще читает вымысел. Абзац из одного предложения вообще больше напоминает разговор, чем письмо, и это хорошо. Писательство есть соблазнение. Приятный разговор — часть соблазнения. Если это не так, почему столько пар начинают ужином вечер, который кончается в постели? Второе назначение этого абзаца — дать мизансцену, небольшое, но полезное описание персонажей и положений и важный момент перехода. От протестующих заявлений, что говорит правду, большой Тони переходит к воспоминаниям об Олире. Поскольку сторона диалога не меняется, Тони мог сесть и закурить в том же абзаце, а диалог пошел бы дальше своим путем, но автор решил показать это по-другому. Поскольку Тони перескакивает на другую тему, автор разбивает диалог на два абзаца. Это решение принято моментально в процессе письма, на основе ритма, который слышит автор у себя в голове. Ритм заложен генетически. Келлерман пишет фрагментарно, потому что слышит фрагментарный ритм. Но он результат и тех тысяч часов, которые провел автор за чтением чужих сочинений. Я готов отстаивать точку зрения, что именно абзац, а не предложение, есть основная единица письма. Место, где начинается сцепление и где слово получает шанс стать больше, чем словом. Если наступает момент оживления, он наступает на уровне абзаца. Это инструмент поразительный и гибкий. Он может состоять из одного слова или тянуться на страницы. У Дона Робертсона один абзац в историческом романе «Парадис Фоллс» тянется на 16 страниц, а у Росса Локриджа в округе Рейнтри есть абзацы не намного короче. Если собираетесь хорошо писать, вам надо научиться хорошо им пользоваться. А это означает многие часы практики. Надо научиться слышать ритм.